Ну так вот, познание себя. То, о чем так или иначе в той или иной форме говорят все мистики, да, что наука пытается познать человека, но наука не может выйти за пределы физического тела. Вот она все там изучила. Физическое тело со всякими там проявлениями электромагнитными, скажем, и биохимическими. Максимум, что она нам дает. То, что говорят мистики, когда начинают говорить мистики о человеке, о его строении там и так далее, оно все превращается, то есть частично они описывают, там начинаются либо сложные построения, которые невозможно проверить. Душа и дух, пожалуйста, проверьте это. Вот там ряд систем говорит, что у человека есть там тело, душа и дух. Дух выше души, и вот это там тонкости этих различий совершенно невменяемые, непонятно, средневековые системы разные. Когда начинают говорить индусы, там тоже получается, что попало, там вот эти семь тел, которые попробуй-ка ты эти семь тел отдели, и вообще как ты вот, ну как ты их можешь прочувствовать, наличие семи тел, которые, три из которых, ну, принципиально уже не очень познаваем. Вот. И там и с ментальным-то телом не знаешь, что делать уже по-хорошему вот в их системе. То есть реально, эфирное и астральное никто не знает, что с этим делать. Да? То есть эфирное и астральное про них столько наградили. Всякие Лидбиттер там понаписал про астральный план, не поймешь чего. И так далее. Все виды там каких-то фантасмагорий были предъявлены, все это там запутано как по максимуму. И получается, что когда дают ответ мистики на настроение человека, то здесь сразу тоже масса вопросов, которые, ну вот, ты должен в это либо верить, да, ну вот мы можем верить, наука нам представляет материальные доказательства, пожалуйста, они там всегда найдут кого-нибудь, кого разрезать и показать. Когда ты сталкиваешься с мистическим описанием строения человека, ты просто должен на веру это брать и все. И как бы никакого ответа реального нет. И получается, что вы должны идти сами себя исследовать, никак иначе. И в силу вашей уникальности, уж если так говорить, только вы можете себя исследовать по-настоящему. Вы сами ключ к себе. Ваше внимание, ваше осознание – это и есть ключ к тому, чтобы вы могли узнать что-то о себе по-настоящему. Почему вот, да, ну и тут начинаются сразу вопросы. Очень серьезный. Физическое тело пришло от родителей. Хорошо. Если мы пойдем дальше по этой цепочке, почему вы родились, например, если брать идею перевоплощения, идею кармы, например, какой-нибудь, если брать некую логику судьбы, вот судьба в чем ваша, почему вы родились именно в этой семье, именно в этом месте, именно вот в этом теле. Узнать, например, собственную судьбу. И вот почему, да, ответ, первый ответ, почему вы здесь родились, зачем? На него вопрос, адекватного вопроса найти практически невозможно. То есть можно придумать, что у вас вот была карма там. Можно придумать, что никакой кармы наоборот нет, что мы приходим один раз, вот нас вбросили в этот мир, мы здесь, ну, очутились, да, каждый из нас здесь растет в тех условиях, которые, ну, созданы случайно. Сочетание случайных условий. Одна из версий, такая может быть вполне. И уже из этих случайных условий каждый из нас начинает карабкаться назад. Как бы вот наступает момент, когда человек чувствует, что ему этого мира мало, и он начинает поиск. Это объяснение порой, ну, в общем, выглядит логичнее всего, я бы сказал, в ряде случаев. Кабы мы не имели периодически прорывов какого-то внутреннего ощущения того, что вот нет, именно вот, когда особенно собирается группа, это часто бывает так, что ощущение, что именно эти люди должны были собраться именно здесь, именно сейчас, и что это не могло быть случайно. Это бывает такое, приходит как знание там и так далее. И все вот это сочетание случайности и неслучайности, оно создает такую картинку, которая, например, сказать однозначно, вот, что мы все познали, всегда остаются дыры, всегда остается нечто. То есть в отношении какого-то конкретного человека можно сказать, что да, вот он не случайно. Вот у него судьба явная, которая его ведет и ведет и ведет и приводит в результате в работу, там, в поиск, вот что-то такое. А о другом человеке, как не смотришь, сказать нельзя. И что же, как вот его судьба, почему? То есть и он попал как бы случайно, получается. И он начинает только-только свою судьбу фактически своими руками создавать. Нет одинакового ответа, я бы сказал. Вот для разных людей ответы разные. В том, что касается и судьбы, и предназначения, и многих других моментов. И это самый первый вопрос, между прочим. Первый вопрос, как мы сюда попали и зачем. И он уже не имеет вменяемого ответа. Все время этот ответ, он все время приблизительный. Точного ответа можно себе его придумать. Можно получить некий импульс, на котором, так сказать, ну, сверхслыша, да, знание пришло. И можно сказать, что да, вот я точно знаю, что я вот для чего я здесь. Да, я точно знаю свою миссию. Но это бывает далеко не со всеми, далеко не всегда. И уже на таком этапе пути это можно получить такое знание, когда, в общем, уже тебе все равно, в принципе, на самом деле. Потому что эти вопросы через некоторое время перестают беспокоить. Но начинаем идти дальше. Хорошо, мы осознаем тело. Мы понимаем свое тело, мы его узнаем, мы чувствуем в нем энергии. Мы можем с ним жить, да. Мы его до некоторой степени изнутри познать можем, безусловно. Если мы с ним раздождествляемся, если мы дорастаем в своей практике осознания и осознанности до того, что мы выходим, как бы, наше внимание отделяется от тела, мы уже не отождествлены с телом, да, мы его узнаем. Хорошо. Дальше мы узнаем эфирное тело. Эмоции, свои реакции эмоциональные. Свои подавленности, все это осознается, все это открывается. Здесь мы тоже можем вполне ясно говорить о многих вещах. Все равно автоматизмы полностью, да, но тратить на это жизнь, чтобы узнать, как йоги узнают все автоматизмы, когда они начинают сердце по собственной воле замедлять, это глупо. Это столько времени уходит на овладение тем, что не нужно. Вот. Но тем не менее познать можно. Дальше идем. Мы узнаем свой ум. Когда мы растождествляемся, наша осознанность становится еще более высокой. Мы узнаем свой ум, действительно можем его познать, как он работает, все, что в нем есть, все его идеи, которыми он наполнен, да, мы можем с этим работать, мы это знаем. Дальше, когда мы выходим на ментальный план, там мы можем познать его законы. То есть активная работа с ментальным планом нам позволяет познать законы его, нам позволяет обрести некие возможности. Познать себя, свои возможности на ментальном плане, пожалуйста, в общем, да. А дальше начинается труба. Дальше начинаются вещи, о которых очень трудно что-либо говорить, потому что в пятом теле, в теле, например, сознания или кармическом, как его называют, мы узнаем что-то, там, допустим, о своих прошлых воплощениях, о неком опыте, который был принесен, через который это сознание наше индивидуальное проходило. Мы получаем, да, информацию определенную. Какая-то нам открывается часть этой информации, это тоже до некоторой степени познание себя. Но не себя, вот не того я, который был, а той череды перевоплощений, через которое прошло пятое тело, через которое прошло сознание. Про само сознание говорить уже практически ничего невозможно, потому что источник энергии, который никогда не гаснет, свет, который всегда горит, совершенно непонятен. То есть вот понять его в рамках нашего ограниченного восприятия невозможно. Можно констатировать, вот он вечный свет, вот оно сознание, так сказать, вот оно, которое все насыщает, все оживляет и так далее, но не более того. А дальше, как куда ни сунься, там все сложности такие. Во-первых, сложности с выражением, во-вторых, сложности с пониманием, сложности с тем, вот что вообще мы познаем. Потому что любая бесконечность, которая открывается в том же сердечном центре, бесконечная связь с источником. Описать это невозможно. Меня спрашивают, какой он этот источник, с которым вы ощущаете связь. Ученые существа смотрят на меня глазами и говорят, опишите нам это, хотя бы примерно, какого он размера, этот источник. Это был разговор не так давно такой. И я смотрю, я не знаю. Я не могу сказать. Я знаю, что вот эта связь существует, что, так сказать, на одном конце этой связи нахожусь я, на другом конце этой связи находится источник. И больше сказать про это нельзя. И в расстоянии это не меряется, потому что все ощущение от этого источника, что он бесконечно далеко. Вот, вот по-другому не сформулируешь. Это не в километрах, это неизвестно в чем. Бесконечность. Бесконечно далекий, но связь есть. Связь это как бы вот она, пожалуйста, ее можно всегда ощутить. Это свое. И чем ближе, чем выше мы поднимаемся от человеческого в своем развитии, в своем преображении, тем меньше то, куда мы вступаем, тем меньше для нас познаваемо, в принципе. Это парадокс такой. Можно открывать разные части истины, но все это существование высшей реальности, с которым ты начинаешь все больше взаимодействовать, когда происходят вот эти процессы все там, сдача воли, принятие воли, пребывание в Боге, чем ты выше, условно говоря, поднимаешься, тем менее познаваемым становится, там, ну там можно уже сказать, что познавать некому, там теряется познающий в какие-то моменты, там некому об этом размышлять. Но вот это все, вот это вот познай себя, это открой двери на самом деле. Единственное, в чем хорош лозунг «познай себя», это приди к тем дверям внутри тебя, которые открывают тебе выход в совершенно иную реальность, совершенно иные как бы возможности, совершенно иное восприятие. Вот. Это то, что касается познания себя. А что касается необходимости в Боге, это очень тонкая вещь тоже. Потому что если мы не будем брать стандартную ситуацию, когда человек обусловлен, когда ему с детства впиливают в голову идею, что Бог есть, там и все такое, что Богу надо молиться, то есть там делают его православным или еще каким-то, когда необходимость идет из страха, из идей, что надо соответствовать, что надо молиться, это все необходимость условно. Это такая же необходимость, как тем, кто верит, что равенство и братство это нормальное состояние людей. Вот они хотят равенства и братства. И, конечно же, из-за этого страдают. Вот есть люди, которые. И у них необходимость. Им кажется, что без братства и равенства жить невозможно. Вот когда хороший у человека сидит в башке идея, какая-нибудь идиотская, чем она идиотичнее, тем он сильнее. Чем не, как правило, люди это странные существа, и тем сильнее они влюбляются в эту идею. Вот. И хороший, красивый мир, да, вот было бы справедливость, была бы везде. Было бы равенство, братство, было бы многие вещи могли бы быть. И вот человеку кажется, что ему вот прям до зарезу это надо. Вот именно, чтобы мир обстоял так, как он у него в голове. Сформировалось представление о нем, как идея, в которую он верит. Такая же, и у него от этого есть необходимость, чтобы все было так. И он страшно страдает, потому что она неосуществима. Когда есть идея в башке о Боге, то, конечно же, необходимость в Боге какая-то будет. Будет странно, это все будет окутано представлениями различными и так далее. Мы не об этом сейчас говорим. Мы говорим о той необходимости, которая возникает как истинная необходимость в Боге на пути. Потому что с истинной необходимостью прийти нельзя. Все идут совершенно справедливо, замечено, что из страдания. Все идут из необходимости как-то найти себе свое место, может быть, в мире, найти себя, вот что-то вот. Когда человек чувствует, что ему нигде нет места, он пытается понять, зачем, он приходит в поиск. Когда человек страдает, мучается все время из-за своих там комплексов, эмоций отрицательных и так далее, он тоже начинает искать выход, и он может прийти в поиск. Либо он может на самом деле верить в Бога. Он может верить в Бога, исходя из обусловленности своей, своих представлений, и он идет к этому Богу, ну, надеясь пережить нечто не да, он идет из желания пережить нечто неземное.
Чудесное.
Нечто хорошее, да. Вот. И с истинной необходимостью не приходит никто, на самом деле. Это совершенно ясно. Но и не все далеко к ней приходят и на пути, если уж так говорить. Но на высших, все высшие ступени трансформации, они происходят гораздо быстрее, гораздо эффективнее, и вообще они происходят только тогда, когда есть истинная необходимость. Истинная необходимость, она как бы раскрывается. То есть, вот, пока мы опираемся сами на себя, то нам никто и не нужен. То есть мы ищем опоры. Смотрите, есть простые вещи. Мы ищем опоры либо в окружающих, в родственниках, там, в муже, в жене, в близких людях, не знаю, в детях, может быть, в родителях, в каком-то сообществе, к которому мы принадлежим и себя причисляем. Мы можем искать опору вот там, да, частично переносить. Ну, мы чувствуем себя более защищенными, мы чувствуем там, что более уверенными у нас есть, к кому обратиться и так далее. А вторая часть, мы опираемся на себя, в принятии решений мы опираемся на себя, мы опираемся на себя в оценке происходящего, да, мы полагаемся на свой ум, на свой разум, у кого есть, и так далее. И в этом смысле мы, в общем, не нуждаемся до некоторой степени в Боге. Как все, если брать исходя из такого, то нам Господь нужен для того, чтобы, ну, корыстные все время какие-то вещи, чтобы нам было легче жить, чтобы нам было, ну, не так страшно, чтобы нам приходила помощь всегда по мере сил, и так далее, и так далее, и так далее. И необходимость, она здесь вот такая, она, ну, на невысокого порядка, как правило, потому что выйти за пределы себя и испытать необходимость большую, чем свое собственное существование. Понимаете, мы нуждаемся сами в себе. У нас необходимость есть в поддержании, в продлении своего существования. И мы как бы вокруг этого все и строим. И прийти в этом состоянии прямо к высокой необходимости в Боге очень сложно. Можно прийти к необходимости перемены. Можно прийти к необходимости выхода за пределы, когда вы от себя уже устали, когда вы собой утомлены, когда вы видите, что ум ваш ходит по кругу, что реакции ваши все абсолютно, ну, как сказать, предсказуемы, и так далее, и так далее, и так далее. И вам хочется это изменить. У вас вот есть острая необходимость в изменении. Это не необходимость в Боге. Это ни в коем случае. Здесь не надо путать. Вы можете Бога привязывать сюда и просить его: Господи, там, дай мне, помимо всего прочего, еще и изменения. Вот. Но в этом состоянии фактически истинной необходимости в Боге не может быть. Таинственным образом, потому что мы не можем желать того, чего не знаем. Мы можем желать чего-то, но другого, да. Но и вот это вот иногда невыразимое необходимость непонятно в чем, она ближе всего к тому, что можно назвать необходимостью в Боге. Так и тоска глубокая очень, какая-то жажда непонятная. Какой-то вот как если бы зов, да, но непонятно, куда идти совершенно. Это такое бывает, как проблески. Вот. И самым парадоксальным образом истинная необходимость в Боге начинается после того, как человек с ним соприкасается, ну, хотя бы чуть-чуть. То есть, когда у вас есть хотя бы проблеск, вы можете почувствовать, насколько вы вот то, что вам открылось, насколько это вас может напитать. И другая, еще один парадокс, следующий, хотя тут в первом-то вроде как парадокса большого нет, но следующий уже парадоксальный: чем больше вы узнаете Бога, чем больше вы сталкиваетесь с проявлениями этой силы, фактически чем больше вы преображаетесь, тем выше становится эта ваша необходимость. Это загадка, которая, ну вот, казалось бы, вы должны быть насыщаться все время. Вы должны, ну, в общем, да, вы уже до некоторой степени, так сказать, знаете, что такое воля, вы уже знаете, у вас там есть ощущение связи, вы можете божественное присутствие ощущать, но вместо того, чтобы сделать это вас удовлетворенным, это помогает, это создает в вас ту необходимость, которая помогает вам двигаться все дальше и дальше. Эта необходимость таинственным образом начинает расти. Потому что именно в этих состояниях, в этих переживаниях вам открывается то, что, ну, что, во-первых, конечно, очень сложно описать словами, а во-вторых, то, что можно назвать, я не знаю, возвращение ли это домой или что-то такое, но это, как это говорят, да, это то самое, вы перестаете нуждаться в себе, вот я бы как сказал. Вот эта опора на себя, с которой живут люди, да, необходимость в продлении своего существования, она начинает отпадать. И вы живете не собой, а Богом именно. Это очень, очень странно звучит, может быть. Даже не знаю, как это лучше сформулировать и передать. У вас отпадает, понятно, что у вас отпадает необходимость во внешних опорах во всех. Да, вот в этих всяких разного рода конгрегациях, союзах брачных и прочих, и так далее. Но вы теряете необходимость в продлении, в поддержании себя, и вот это то, что описывают как ключ «везде полагайся на Господа», да? Когда там, если ты взял с собой в дорогу маленькую булочку, а не дай Бог еще что-то, кашки немножко, то это, конечно, ты уже не полагаешься на Господа. Ты как соберись, Господь тебе даст пищу, не волнуйся. Когда у тебя возникнет острая необходимость, это везде пишут, в суфийских притчах я недавно что-то открывал, там тут же на это наткнулся мгновенно. Это ключ к тому, что да, что пока ты сам себя пытаешься поддерживать, я не скажу, что он разумный ключ, но он правильно передает состояние, высшее состояние, когда вы уже себя не стремитесь поддерживать никак, и вот эту вот, как сказать-то, живете в Боге. И эта сила вас и поддерживает. Это вот самым таинственным образом она проявляется. Хотя это, я говорю, что выраженное в притчах это звучит местами, но с точки зрения у нас, например, зимой в тайге ты выйди без булочки, ты не вернешься, это известная история, сразу к Богу попадешь напрямую. Вот. Да. Ну факт, что есть такие моменты. Но как ключ, как описание того, что вот эта необходимость в Боге, она начинает нарастать с каждым шагом. Чем ближе мы к нему приближаемся, тем она становится сильнее, таинственным образом. Хотя, казалось бы, вот по логике нашей обычной, все должно быть наоборот. Чем ты к нему ближе, тем ну и хорошо, уже ты уже и согрелся, и сытый, и сидишь, и довольный. А ничего подобного, она необходимость, она становится только больше. В том, чтобы с этой силой погружаться в нее, не знаю, чтобы она насыщалась, взаимодействовать с ней, продолжать с ней взаимодействовать, эта необходимость становится одной из главных необходимостей вообще.